Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это что?
Радио «Комсомольская правда» на часах 18.05 и свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко.
Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
И Евгения Дмитриева, приветствую всех, кто настроен на наши частоты. И начать программу сегодня мы хотели бы, переместившись в Санкт-Петербург. Не удивляйтесь, уважаемые слушатели, дело в том, что важное событие там проходит, это экономический форум.
Ну, форум завершил свою работу, но в последний день его работы градоначальник мэра Иркутска Дмитрий Берников дал эксклюзивное интервью радиостанции «Комсомольская правда» о состоянии дел в Иркутске и о том, как Иркутск выглядел на площадках форума.
Послушаем.
Петербургский международный экономический форум 2018.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На связи по-прежнему выездная студия радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. У нас в гостях мэр Иркутска Дмитрий Викторович Берников. Дмитрий Викторович, на самом деле здесь достаточно много известных людей, управленцев со всей страны. Вы как мэр, какие выводы сделали для себя, находясь здесь, на этом форуме?
Самое главное, мы только что услышали выступление нашего президента. Эта красная линия проходила через все площадки, на которых нам удалось побывать. Это, конечно, качественно новый рывок, который должна сделать наша страна в плане цифровых технологий, новых технологий. Это интеграция в мировое сообщество, в мировую экономику. Это то, что позволит качественно изменить уровень жизни в ближайшей перспективе качества жизни наших россиян. И вы знаете, очень важно, что эти вещи уже сегодня действительно являются необходимыми. У нас в городе мы входим в очень интересные и важные программы, связанные с так называемой цифрой, с новой цифрой. Сейчас это в тренде, это важно и это необходимо. Очень важно, что это перекликается и с такими федеральными программами, в которых мы уже участвуем. Это комфортная городская среда, это умный город сегодня, это абсолютно другие углы зрения, новые взгляды на формирование качественной комфортной городской среды уже на основе новых технологий, на основе цифры. Вы знаете, очень важно и интересно, что президент такое огромное внимание уделяет сегодня развитию новых технологий. И здесь, на площадке форума, практически на всех панелях можно было видеть, что присутствует вот этот новый взгляд на жизнь, новый взгляд на перспективу развития нашего общества.
Президент достаточно много также говорил о поддержке молодежи. У вас в этом плане что-то предпринимается?
Конечно, у нас сегодня работает как муниципальные молодежные программы, так и мы стараемся принимать участие и в областных, и в федеральных программах. Активно работаем с Росмолодежью. Кстати, на площадке форума мне удалось встретиться с руководителем Росмолодежи, обсудить возможность новых форматов общения в рамках нашего городского молодежного форума. Мы первый форум провели в прошедшем году, и вот сейчас готовимся к проведению второго молодежного форума городского. Открыли молодежный центр у нас сегодня в центральном районе. Планируем также продолжить работу по созданию таких точек приложения активности для нашей молодежи. А вот как раз сегодня о чем мы говорим, экономика будущего, перспектива будущего, информационная перспектива, это как раз все то, что интересует сегодня молодежь в большей степени.
А какой вы видите роль Сибири в экономике нашей страны?
Ну, об этом тоже сегодня было много сказано. Сибирь не только является, и сегодня об этом говорил и президент, отмечая в числе преуспевающих регионов и дальневосточные, и наши сибирские регионы. Сибирь – это не сырьевой придаток. Сибирь – это часть России, важная часть России, интегрированная в общую экономику, в общественную жизнь, в политическую жизнь. Я вижу большое будущее за Сибирью.
Как меняется Иркутск в последние годы?
Но об этом, наверное, лучше всего скажут те, кто приезжает в Иркутск, кто имеет возможность сравнивать Иркутск с другими городами. В лучшую сторону меняется и будет меняться. И тем более в рамках заявленных сегодня федеральных программ, в которых Иркутск активное участие принимает и будет принимать. Иркутск – это город, устремленный в будущее.
Дмитрий Викторович, спасибо большое, что нашли время и зашли к нам на студию. А нашим радиослушателям я напомню, что у нас был в гостях мэр Иркутска Дмитрий Викторович Бердников.
Петербургский международный экономический форум 2018.
Собственно, наш коллега уже и объяснил, что это было. Хотела напомнить слушателям, что градоначальник выступал на экономическом форуме в Петербурге.
Дальше идем. Возвращаемся в Иркутск. Да, итоги проекта «Губернаторский дневник», который проводит «Комсомольская
классный
правда»,
проект.
Подведены.
Скажи, классно.
Очень классный, добрый, душевный. Ребятишки активно в нем участвуют. И сегодня хорошисты и отличники встретились с губернатором Сергеем Левченко. Но я напомню, в чем суть этого проекта. А впервые он стартовал еще в 2016-м. Суть вот в чем. Школьникам нужно было посчитать свои пятерки за полугодие и прислать нам в комсомолку получившийся результат. И рекордсмены по отличным оценкам получили подарки. Главный приз – это дневник губернатора Сергея Левченко, естественно, с автографом
и пожеланием.
Ну, то есть не его
дневник, а дневник для школьника
от губернатора.
Да. Красивый.
А глава региона сегодня лично вручал дневники, потом побеседовал с ребятами. В прошлом году заявок было много, и в этом мы решили продолжить проект. Запустили его в конце первой четверти 2017-го. Абсолютно не зря. Желающих снова было много, масштабы выросли, цифры приведу, судите сами, если в прошлом году получили 733 заявки и выбрали 40 отличников, то в этом году 1500 школьников откликнулись и определили сотню победителей по 25 человек в каждой возрастной категории.
Класс.
Да, сегодня губернатор встречался с победителями этого проекта, поприветствовал отличников, ну и ответил на некоторые вопросы. Сейчас фрагмент послушаем.
Я ко всем к вам обращаюсь, чтобы вы очень любили свою малую родину, нашу Иркутскую область, старались сделать для нее все, что в ваших силах, и даже если уезжали из нее, то ненадолго, обязательно возвращались и обязательно принимали участие в том, чтобы эти проекты осуществлялись, чтобы они были нашими совместными, а не только одними моими.
Какие кружки вы ходили в детстве?
О, так, сейчас вспомню. На театральный ходил кружок. Ну, наверное, кружком это назвать сложно, потому что я закончил музыкальную школу. Очень много времени требовало для занятий. Поэтому в основном, наверное, если говорить о классах, начиная с шестого, то все мое время было расписано между вот этой музыкальной школой, между спортивной школой, где я тоже занимался почти каждый день. Ну и, естественно, учебой. На большее время не хватало.
Ну, я напомню, что сегодня подводили итоги проекта «Губернаторский дневник». Ну, а на церемонии наши журналисты, конечно, пообщались с героями праздника, с победителями этого проекта.
С отличниками.
Отличниками. Даша Архимова одна из них. Она приехала на праздник из Слюдянки, учится в 50-й школе. И в ее губернаторском дневнике больше 300 пятерок.
Я учусь в 10 классе. Бывают, конечно, и четверки, иногда бывают и тройки. Редко, конечно, но бывают. Вот у меня пятерки как-то сами по себе получаются. Я даже особо как-то и не думала, чтобы вот попасть на какой-то конкурс. Но тут мне сказали, что проходит такая акция. Ну, я решила постараться еще чуть-чуть. И так получилось. Мне сказали, что я участвую, и вот меня пригласили на награждение.
Женька, а ты хорошо училась? У тебя был бы шанс получить губернаторский дневник?
Да, был бы, конечно. Вот, но вот я как Даша иногда тройки схватывала. Но я думаю, что если бы подтянуть маленько, то смогла бы.
Ну что, вот Ира Ломанова, ученица 4 класса 75-й школы, Иркутской школы, не только рассказала о своих сегодняшних успехах, но и поделилась планами на будущее.
У меня 656 пятерок, потому что я люблю учиться. У меня любимый предмет – это математика, русский и чтение. Я хожу на художественное слово и на дополнительный английский. В будущем я хочу стать бухгалтером.
Классная акция. Надеюсь, что и в следующем году мы ее продолжим. Но вот, как практика показывает, это стимулирует ребятишек.
Учиться, да, и получать пятерки.
Мы вернемся в эту студию через пару минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Алексей Литвинцев. Есть новый повод для дискуссии. В Иркутске может появиться православное вероисповедальное кладбище. О потребности в обустройстве такого места представители Иркутской епархии говорят на протяжении уже лет 6. Итак, быть ли православному кладбищу в нашем городе? Если быть, то где оно будет находиться и каким образом обустроено? Все это обсудим с директором муниципального унитарного предприятия «Ритуал» Иваном Слепцовым.
Здравствуйте.
И настоятелем князя Владимирского храма города Иркутска протоиереем Алексеем Серединым.
Добрый день.
Отец Алексей, вам слово. Действительно ли многие иркутяне поддерживают инициативу создания вероисповедального кладбища?
Кладбища, которые сейчас у нас имеются на территории города Иркутска, они являются кладбищами общего пользования, и осуществлять на них деятельность и поминовение православным порядком не получается. Это один вопрос. Второй вопрос. Сам момент захоронения, он подразумевает отпевание в храме и совершение определенных ритуальных православных действий на могиле, таких как панихида, таких как лития упокоения. Ну и в году есть целый круг богослужений, посвященный поминовению усопших, которые совершаются непосредственно на могилах людей, погребенных православным чином. Сегодня у нас такой возможности, к большому сожалению, нет. В результате нашего обращения к людям, кратковременного такого, было собрано более 4000 подписей в адрес руководства города, в котором жители нашего городского образования просили выделить место для того, чтобы мы могли устроить вероисповедальное православное кладбище.
Где предполагается обустроить кладбище?
Ну, по логике вещей, исходя из того, что оно должно быть доступно для всех категорий наших горожан, в том числе и для маломобильных и пожилых, оно должно все-таки находиться в удобной транспортной доступности. И, на наш взгляд, это могло бы быть место в Радищево, там, где раньше находилось японское кладбище, освобожденное и после эксгумации тел, перевезенных для погребения в Японию. Предназначение этого места осталось как кладбище. То есть, кроме кладбища, ничего там в ближайшие годы устраивать невозможно.
А как православные смотрят на то, чтобы хоронить там, где уже кто-то когда-то был упокоен?
Дело в том, что каждая могила православного человека перед погребением освящается. Поэтому то, что было там захоронено когда-то, оно будет освящено, там будут совершаться молитвы. И поэтому в эту землю может быть вполне благочестиво положено православное тело.
Иван Витальевич, вам вопрос. Поддерживаете ли вы обустройство православного кладбища?
Конечно, поддерживаю. Ну, а здесь, наверное, правильнее все-таки говорить не о православном кладбище, а о большем. Мы планируем вообще организацию Успенского православного мемориального парка. Это больше, чем просто кладбище. Это такой культурный объект формирования культурного пространства. Что туда входит, что планируют к организации. Конечно же, православный храм, конечно же, православная часовня, для того, чтобы можно было проводить отпевание, хозяйственный комплекс хозяйственных зданий и сооружений. Ну и планируется вся эта территория к зонированию, будет зоны, скажем так, захоронений, зоны захоронений в криптах, зона парковки для удобства граждан, чтобы там было где оставить автомобиль, вот, ну и так далее, и так далее. То есть это будет полноценный культурно-исторический, не побоюсь этого слова, со временем объект. И, ну, кладбище, наверное, это все-таки это лишь только малая часть того, что вот будет входить в этот комплекс. А так, да, проблема в городе есть с местами на кладбищах. То есть те муниципальные кладбища, которые сейчас существуют, это Новоленинское, Маратовское и Александровское, они практически, за исключением Александровского, уже выработали свой, скажем так, ресурс. Свободные захоронения проводятся только на Александровском кладбище, на Маратовском и Новоленинском. Возможно, только подхоронение к родственной, либо в родственную могилу. И, конечно же, людям, горожанам это приносит определенные неудобства. Далеко не каждый в состоянии оперативно, быстро добраться в удобное для него время, допустим, до Александровского кладбища. Конечно, городская администрация по возможности решает эти проблемы, организует в дни памяти автобусы бесплатные для доставки граждан на кладбище из кладбища, но этого недостаточно. И необходимость организации нового кладбища вот в формате вот православного мемориального парка Успенского, оно, конечно, назрело и необходимо.
Вы знаете, у многих еще горожан вызывает негатив существующий порядок похорон с ритуальными залами, которые, по их словам, работают по принципу конвейера. Что вы об этом думаете?
Соглашусь, да, с горожанами я согласен, и моя точка зрения как горожанина такая же. Дело в том, что традиционно вопросами захоронения всегда занималась религиозная община той конфессии, к которой относил себя умерший и его родственники, соответственно. При каждом православном храме, при каждой церкви существовало свое кладбище. Ну, вот в деревнях мы это можем наблюдать и сейчас. Событиями 1917 года, когда произошла революция, атеизм стал государственной политикой, эта традиция была прервана искусственно, а так как народу все равно, подспудно каждый тянется к чему-то вот духовному, да, было предложено вот такое вот эрзац. Это гражданская панихида. И вот в качестве, развития этой, на мой взгляд, тупиковой, пагубной и неправильной в корне модели появились ритуальные залы. То есть там, где люди прощаются с умершим. Вот, и зачастую это прощание превращается в конвейер, когда, у вас есть полтора там часа или два часа, следующий, ну и так далее.
Еще слышно о так называемых социальных ритуальных службах. Что о них можете сказать?
Ну, могу сказать, что сегодня на территории города Иркутска работают более 65 субъектов различных организационно-правовых форм, которые так или иначе связаны с ритуальной сферой. Обзываются они как угодно, самоназвания придумывают себе самые разные. Но по форме это обычные коммерческие предприятия. Не всегда тот уровень качества, который они декларируют, он оказывается достойным. А единственная специализированная служба по вопросам похоронного дела в городе Иркутске, созданная в 1993 году, это МУП-ритуал города Иркутска. То есть более 25 лет, да, в этой сфере мы действуем. Качество у нас, гарантировано. Мы оказываем практически полный комплекс услуг. То есть, начиная от скопки могилы, полного комплекса услуг по погребению, то есть обеспечение катафалком, бригадой, ритуальными принадлежностями, и так далее.
Если я не ошибаюсь, то и бесплатный вывоз умерших в морг.
Да, конечно, это тоже. Осуществляем благоустройство и уход за местами захоронений, устанавливаем памятники, надгробия, у нас богатейший опыт. Скажу, что мы самое крупное предприятие, которое занимается в этой сфере деятельности. Вот. И качество у нас, лучшее. На все вопросы в круглосуточном режиме можно получить ответы по телефону 251-200. И телефон нашей диспетчерской, второй телефон, это 20-57-14.
И все-таки, возвращаясь к вопросу об устройстве православного кладбища, вот хотелось бы высказать еще позицию против. Высказывают его некоторые жители микрорайона Лесной, который находится рядом с Радищевским кладбищем. Он буквально отделен неширокой полосой городских лесов и территориями нескольких садоводств. Не буду говорить за всех жителей микрорайона, но вот некоторые высказываются против обустройства вероисповедального объекта. И по-своему, наверное, они правы. А чем вы можете парировать?
Я встречался с инициативной группой граждан, которые высказывали свои сомнения в целесообразности организации Успенского православного мемориального парка. Аргументы у них были примерно следующие. Мы против того, чтобы уничтожались городские леса. Но речь об уничтожении леса, понятное дело, не идет. Более того, так как это православный мемориальный парк, то предусматривается проектом программа компенсационного озеленения. То есть взамен тех насаждений, тех деревьев, которые будут, соответственно, из плана снесены, можно там двукратное, трехкратное превышение, такое же количество или там в 2-3 раза больше засадить. Граждане говорят о том, что мы очень переживаем за лес. Я специально ездил в этот лес, так как у нас кладбище рядом, Маратовское, то есть это тут граничит, и бываю там практически каждую неделю. Тот самый участок, он крайне замусорен. Кучи строительного мусора и так далее. Вот. И свозят туда, сами же, жители из ближайших садоводств, скорее всего, каких-то там строительных объектов, площадок, которые поблизости находятся. Туда везут и валят этот мусор. И сделать с этим ничего нельзя. Законы, которые у нас есть, несовершенные, специальные какой-то службы, которая будет этим заниматься, у нас нет. А сами граждане по собственной инициативе тоже сделать ничего, к сожалению, не могут. Я пытался тоже, когда там попадались мне такие вот автомобили, груженные мусором. Я, конечно, разворачивал, номера записывал, фотографировал и так далее. Вот. Но это все самодеятельность. Вот. А решить проблему комплексно можно только тогда, когда появится у этого участка хозяин. Причем хозяин появится не в виде какого-то там частного предпринимателя, либо там какого-то вот хозяйствующего субъекта, а в виде общественной организации. Вот я считаю, что приход князя Владимирского храма – это вот как раз та организация, которая бы наиболее полно могла бы, скажем так, отвечать вот этим требованиям.
В этой части программы с нами были директор МУП «Ритуал» Иван Слепцов и настоятель князя Владимирского храма города Иркутска Алексей Середин. Спасибо, что поделились своими мнениями, уважаемые гости.
Спасибо.
Большое спасибо.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. И в студии появился мой соведущий, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, иркутяне.
А по понедельникам традиционно с Валентином Николаевичем мы встречаемся в студии, подводим итоги выходных. Поэтому первый вопрос традиционный, вводный, привычный. Как эти выходные пережил наш регион?
Вы знаете, относительно спокойно. Прогноз по неблагоприятным метеоусловиям, который был, подтвердился частично. Осадки были, вот был сильный ветер, но не во всех районах, хотя превентивные мероприятия везде проводились, отключалось электричество в связи с прогнозом сильного ветра, вводились дополнительные силы на дежурство, вот. Но так, в принципе, за выходные у нас был один пожар в Братском районе, лесной пожар имеется в виду. В жилых домах произошло 15 пожаров, без травмированных, без погибших. Вот, на водных объектах обстановка тоже была спокойная. Вот, уровень Байкала там прирос на 1 сантиметр.
Ура! Можно отметить.
К сожалению, были дорожно-транспортные происшествия, где 4 человека получили травмы.
О пожарах, Валентин Николаевич, которые происходили в жилых домах, 15 пожаров, основная причина?
Основная причина – это неосторожное обращение с огнем. И второе – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Но это связано с тем, что было понижение температуры. Вот, понижение не глобальное, но тем не менее. Люди хотели дополнительного тепла, и вот это получили именно проблему от электричества.
Ну, а в воскресенье отличная погода стояла, по-моему, практически по всей Иркутской области. Я думаю, дачники тоже скопом вышли на свои участки. Как себя вели, не жгли, шашлыки не жарили?
Нет, не жгли, не жарили.
Не жарили, проследили за ними.
По всей видимости, что сдвижка погоды сейчас не дает именно обратиться к шашлыкам, в основном занимаются сельхозработы.
Быстрее, я тоже картошку высадила ударными темпами накануне. Сегодня в эфире, Валентин Николаевич, хотелось подробнее поговорить о безопасности на водных объектах. В прошлый понедельник мы с вами уходили как раз из эфира, а вы сказали, что были уже в этом сезоне серьезные происшествия, в том числе с рыбаками.
Да, были у нас в Усть-Кутском, в городе Усть-Куте у нас лодка налетела на речной корабль, на сухогруз. 2 человека, к сожалению, погибли. Событие, которое предшествовало, значит, данной трагедии, это состояние алкогольного опьянения. У нас утонул рыбак в Иркутском районе. Вот, ну, сейчас проводится проверка, вот, угу. Но уже так предполагаем, что это нарушение правил безопасности при плавании в маломерном судне. Ну, то есть как неудачно нагнулся, накренился. А вот перевернулся. Второе, ну, не исключаем того, что, может быть, порыв был сильного ветра, который эта суденушка мог перевернуть. Вот, сейчас мы уже подходим именно к теплой погоде, когда люди массово пойдут отдыхать, пойдут на пляже. Вот, это, ну, требование соблюдения безопасности. Ну и самое главное, не оставлять без контроля детей. И следующий, значит, момент. У нас уже прошли последние звонки. Значит, дети предоставлены себе. Вот, кто-то, конечно, пойдет в детский лагерь. А вот я хотел сказать
пионерский лагерь. Да.
Вот это будет на детских площадках. Вот, но это не все лето. Вот, а лето – это довольно значительные риски с происшествиями, связанные с детьми. Это и пожоги сухой растительности, это и детская шалость с огнем снова же. Ну, это...
Пух полетит.
Да, пух полетит. Вот в прошлом году никогда не забуду, когда, значит, там стайка, значит, студенток, и вот они балуются, поджигают, показывают, значит, они там, как это, ну, вроде как поговорил, там, сначала возмущение, потом успокоился.
А вы лично к ним подходили?
Ну, подошел, ну как, ну же не пройдешь же мимо, вроде как, при должности, при, так, должен же быть. Вот, поэтому сейчас еще и пух полетит. Июнь месяц, конец, вернее, июнь месяц – это риски, которые связаны именно еще и с торфяниками. Вот, возможно, даже, ну, это уже вторая, ну, как вторая половина лета. Если весна, мы говорим о том, что талые воды, они снижают это, эти риски, вот, то уже следующие вот, летние месяцы эти риски начинают повышаться. Если дождей не будет, то не исключено такого, что может и гореть. Вот, туристы, вот потеряшки у нас уже пошли. Вот, за прошлую неделю двоих искали, вот в Иркутском районе. Вот,
в поиске, и в Слюдянском, да, по-моему?
Да, в Слюдянском районе. Ну, людей нашли. Значит, по Иркутскому району использовали вертолет, потому что необходимо было с воздуха осматривать два беспилотника. Вот, ну, женщину нашли, и все кончилось благополучно. Вот, но бывают случаи, когда людей, конечно, не находим. Вот, а потеряшки сейчас у нас это пойдет, это и туристы. Вот это и сборщики дикоросов. Ну, сейчас вот черемша идет, дальше у нас это...
Папоротник.
Папоротник пойдет, потом грибы, ягоды. Вот. Поэтому, что касается по сбору дикоросов, вот, если, значит, это пожилые люди идут, обязательно с собой необходимо лекарства иметь, вот, которые им приписаны врачами. Это говорить родственникам, в каком направлении. Вот, если это, ну, в любом случае должна быть информация, куда человек пошел. Мы активно сейчас работаем с возможными туристическими группами, вот, используя даже ресурсы, средства массовой информации. Значит, туристическая группа, которая заходит на территорию Иркутской области, она должна быть зарегистрирована, вот, либо в Байкальском поисково-спасательном отряде, либо в аварийно-спасательной службе Иркутской области. Ну, допускается даже, ну, регистрация, чтобы мы знали, что эти люди находятся, на каком маршруте. И в случае, если группа не выходит к установленному времени, чтобы мы уже понимали, что нужно искать. События прошлых лет, вот, но они говорят о том, что ситуации бывают разные. В прошлом году мы искали группу туристов Северного Кавказа.
Они не были зарегистрированы?
Не были зарегистрированы, угу. Они, причем они... начали свой путь с республики Бурятия, вот, уходя, значит, уже, ну, там, по нашим рекам. Вот, жена одного из них, вот, из Ростова-на-Дону, значит, начала названивать во все инстанции, что муж пропал, значит, помогите. Ну, женщина в положении, поэтому...
Ну, перенервничала.
Да, перенервничала. Ну, тоже поднимали авиацию, обследовали именно, ну, водную артерию, по которой шли данные туристы, но они... Славно просто отдыхали, и все им было.
По-моему, тогда же было, когда к ним спасатели приехали, товарищи сказали, не-не, у нас все в порядке,
да,
мы отдыхаем.
Да, да, мы отдыхаем, они отдыхали, и все. Кто-то вот, ну, говорит о том, что в любом случае необходима регистрация, обмен информацией какой-то промежуточной, потому что ситуации могут быть разные, вот, ну и на кону в любом случае человеческая жизнь.
Валентин Николаевич, напомним, как процедура этой регистрации проходит?
Ну, в принципе, элементарно. Значит, можно зайти на сайт пожарно-спасательной службы области. Там, значит, у нас действует, вернее, работает именно как программный продукт.
То есть вот, онлайн
да,
все это
да, сделать? Да, онлайн это все можно сделать. Вот, либо, значит, телефоны, ну, Байкальский поисково-спасательный отряд. Ну, элементарно можно выйти на главное управление, мы уже подскажем, куда идти. Ну, в настоящее время обращения уже идут. И вот из Томска школьники, которые именно там юные туристы. Угу. Вот такое вот уже есть, уже много. Вот, и думаю,
а куда в походы собирают?
Ну, это в основном Иркутский, Слюдянский, Ольхонский район. Вот обращений много по Ольхону. Вот, ну, с людьми работаем. Где что нужно, подсказываем. Но вот основная, конечно, проблема – это дикие туристы, вот, которые могут зайти. Потому что организованные, они в любом случае всегда скажут, где они будут.
Ну, а дикие туристы, они же тоже, по идее, могут зарегистрироваться?
Да,
ну,
конечно, могут. Мы говорим о том, что форма регистрации может быть любая. Угу. Вот. То, что вы, допустим, будете говорить, что вот мы сегодня на день там пошли, вот мы пошли туда, и вот спасатели знаете о нас, может быть, это может быть и лишним. Вот, ну, по крайней мере, ваши родственники,
они уже близкие, должны знать.
Они, да, они должны знать, куда вы пошли, в какой район. Вот, а если вы пошли, ну, по крайней мере, какие-то средства связи, вот какие-то элементы, ну, там, помощи в экстренной, как в дикой природе, тот же самый элементарно нож, тот же самый источник огня, спички, потому что, хоть и говорим, там особый противопожарный режим, но если вы останетесь в лесу ночью да, и так далее, огонь – это не только элемент безопасности, который согреет, но это элемент безопасности от диких зверей, потому что такие у нас тоже факты есть.
А официальные пляжи в нашем регионе, когда их планируют открывать, сколько их будет, появятся ли новые?
К сожалению, у нас только один пляж, который подготовлен, это Якоби в городе Иркутске. Вот остальное место для купания, и не то, не совсем соответствующее требованиям безопасности. Вот, купальный сезон, экстремалы уже у нас открыли вместе со сходом льда.
Это точно.
Вот, да. Вот. Ну и чтобы понимало население, что пляж – это не площадка, где удобно зайти в воду. Пляж – это комплекс организационных технических мероприятий, направленных на безопасность именно людей при купании. Значит, должно быть подготовлено дно. Вот подготовка дна включает в себя и проверку его водолазами, и очистку. Вот чтобы человек, нырнув, не пробил себе голову какую-то бетонную конструкцию, вот, либо какая-нибудь там арматурина, затонувшая судно, там все что угодно может быть. Вот, это на дне не должно быть стекла, чтобы не порезать ноги себе. Сам вход в воду, значит, должен быть пологим, не обрыв, вот где сразу начинают люди как уходить на глубину, а именно пологий спуск. Вот это дежурство спасателей. Вот классический вариант, когда показывают там спасатель на лодке, вот там вот, подплывают, примерно что-то из этой серии. Значит, должно быть дежурство медиков быть. Вот, поэтому купальный сезон, конечно, не за горами. Вот, мы понимаем так, что люди все равно в воду полезут. Вот поэтому будем работать с органами местного самоуправления в части предупреждения, инструктажей. Вот, будем проводить патрулирование постоянно, особенно это касается Малого моря, территории Байкала, которые прилегают у нас к местам традиционного отдыха. Вот, ну и, соответственно, также это Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилище.
В Иркутске пляж Якоби официальный, другие места для купания, Смоленщина, как там?
Безопасность мы не гарантируем на этих пляжах. Mm-hmm. Вот, потому что они не готовы, вот, осмотров их не производилось. Водолазы там не работали. Я не беру пляжи, которые будут оборудованы в детских летних оздоровительных лагерях.
Ну, там, конечно, все.
Да, потому что там работают, действительно, там идет и подготовка дна, там и дежурят спасатели. Вот, это я не говорю про турбазы, которые также занимаются этим всем на своих пляжах. Значит, муниципальный пляж только один.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Вам спокойной недели и до встречи в понедельник.
До свидания.